Но слово «вал», «вел», «ваал» обозначало «Господь», как и «Адонай», «Элоха», «Саваоф», «Яхве». Ритуал жертвоприношений был тот же, разница была только в корыстных интересах священнослужителей. Ересь Израиля заключалась в том, что израильтяне не хотели совершать моления и приносить жертвы в Иерусалиме, которым владело колено Иудово, а устроились у себя дома. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен. И положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». И сделали так. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и воззвал на небо, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день люди сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия: «Схватите пророков валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. 3 книга Царств, глава 18, стихи 29-40. Некоторые ученые утверждают, что Илия есть личность аллегорическая, и что в действительности никогда никакого Илии пророка не было. Но если Илия и жил, то, говорят критики, никогда ни один человек не был более бесчеловечен. Ибо, согласно самому тексту, пророки Ваала также горячо верили в своего Бога, как и он в своего, и вера их была так же сильна, как и его вера. Они были верны своему Богу и своему царю. Было жесточайшей несправедливостью лишать их жизни. И как этот царь Израиля потерпел такую массовую экзекуцию? Ведь это было для него приговором самому себе. Наконец, Илия должен был рассчитывать, что неслыханное чудо, появление при ясной погоде молнии, мгновенно зажегшей быка, дрова, камни и потоки воды, заставило бы, конечно, поразмыслить пророков-еретиков и, несомненно, обратило бы их на верный путь. Ведь он должен был заботиться о раскаянии грешников, а не о том, чтобы их умертвить. Утопив пророков Ваала в водах Кисона, сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Стих 41. Вы не забыли, что в течение 3 лет все народы земли нетерпеливо ожидали благодетельного дождя? Следовательно, Илия объявил Ахаву счастливую новость. Но он лгал, говоря, что слышен шум потоков, ибо пока еще ничего не было слышно, как явствует из следующих строк: «И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх Кармела и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими. Стих 42. У пророка были, по-видимому, акробатические способности. «И сказал отроку своему, пойди посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. 3 книга Царств, глава 18, стихи 43-46. Вид этого святого старика, бегущего перед царской колесницей во все свои пророческие лопатки под дождем без зонтика, должен был быть довольно живописен. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, «Если ты Илия, а я Иезавель, то пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 3 книга Царств, глава 19, стихи 1-4. Здесь удивительные две вещи. Во-первых, что царица Иезавель была настолько глупа, что предупредила Илию о своем приказе убить его на следующий день. Это давало пророку 24 часа времени для навастривания лыж. Во-вторых, удивительно также трусость этого господина. Обладая способностью воскрешать мертвых и вызывать по своему желанию тучи и молнии, он почувствовал малодушный страх перед угрозами женщины-язычницы. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. 3 книга Царств, глава 19, стихи 5-8. Диктуя библейскому писателю эту священную историю, божественный голубь, очевидно, совершенно забыл, что в свое время сам же рассказывал о евреях, шедших от горы Хорива до окрестности Вирсавии 38 лет. Мы представляем себе благочестивую богомолку, которая, будучи поражена этим противоречием и не смея, однако, сомневаться, спросила бы своего духовного отца, почему здесь такое противоречие? Думаете ли вы, что духовник будет поставлен в затруднительное положение? Ничего подобного. Святые отцы всегда знают, что и как надо говорить верующим. От горы Хорив до Вирсавии, важно, сказал бы он, расстояние в 347 раз больше, чем от Вирсавии до горы Хорив. Вот почему Моисей ходил 38 лет, а Илия 40 дней, по слову Божию, которое не может ни заблуждаться, ни вводить нас в заблуждение. и верующая тем больше будет поклоняться Библии, чем меньше она будет ее понимать. Надо еще с грустью пожалеть, что Библия не приводит рецепта приготовления лепешки, которая может насытить путешественника на 40 дней. Путешествие, которое началось столь необычайным образом, конечно, таило для пророка еще и другие неожиданности. Прибыв на гору Хариф, вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Стих 9. Илия не получил от ангела никаких инструкций. Он знал только, что ему надо пойти на гору Хариф, и больше ничего. Какова была цель этого путешествия, он абсолютно не знал. Таким образом, вопрос Бога представлялся странным. Тем не менее, Илия, извинившись, ответил: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Стих 10. Заметим мимоходом, что Илия врет своему Богу. Он боится не сынов Израиля, а госпожи Иезавели, о которой, однако, молчит. Дети Израиля, чтобы угодить ему, бросили всех пророков Ваала в речку. Их больше нечего было бояться. Идолопоклонничество, о котором он говорит, уже дело прошлого. Народ, увидев чудо на горе Кармел, кричал: «Да здравствует Адонай!» Бог также хорошо знает, как и сам Илия, о повороте общественного мнения в его пользу. Непонятно в самом деле, что за ерунду болтал Илия. «И сказал Бог: „Выйди и стань на горе пред лицем Господним“. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь». Стих 11. Вообразите себе Илию на этой танцующей горе. Вот зрелище, за которое стоило бы заплатить. Но это еще не все. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь. Стих 12. Не смейтесь, в тихом-то ветре и был Господь. Услышав сие, Илия закрыл лице свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Стих 13. Пророк повторил слово в слово свой предыдущий ответ. «И сказал ему Господь: „Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иуия, сына Намесина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей». Стихи 15-17. Никто никогда не мог объяснить этого места Библии, так как нигде не сказано, чтобы Елисей был помазан и что он умертвил несчастных, спасшихся от меча Иуя. «И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов и побежал за Илиею. И сказал: „Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою“. Он сказал ему: „Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе“. Стихи 19-21. Таким образом, Елисей сделался просто слугой Ильи, не получив ни капли масла на свое темя. Глава 20 первой книги царств повествует о войне, которую сирийский царь Венадад, еще один неизвестный, объявил царю израильскому по довольно необычному случаю. Этот Венадад в одно прекрасное утро послал сказать Ахаву: «Серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне». Стих 5. Ахав созвал старейшин и сказал им: «Мне кажется, что он смеется надо мной». А старейшины ему ответили: «Не слушай Венадада и не удовлетворяй его просьб». Видя, что его требование отвергнуто, Венадад пришел в великий гнев и поклялся, что сотрет Самарию в порошок. Объявление войны, жестокое сражение. Торжество Ахава, которому внезапно и неизвестно почему покровительствует Бог. Венадад скрывается в городе Афеке и прячется там, перебегая из одной внутренней комнаты в другую. В конце концов Венадад попадает в руки Ахава, который дарует ему жизнь. Неизменный Бог раскаивается в том, что даровал победу Ахаву. Далее следует знаменитая история с Навуфеем, который имел виноградник в Изреели по соседству с дворцом Ахава. Царь сделал этому виноградарю предложение, которое могло соблазнить хоть кого. Он хотел откупить виноградник, чтобы разбить там свой сад. Он предлагает Навуфею заплатить, не торгуясь, что тот потребует. Или же, если Навуфей хочет, царь предлагает ему другой виноградник, гораздо лучший. Навуфей отклоняет предложение царя. Виноградник у него наследственный, и он его не уступит ни за какие блага. Ахав, видя это удивительное упрямство, настолько огорчен, что перестает пить и есть. Тогда Иезавель подсылает к Навуфею наемных убийц и затем советует Ахаву вступить во владение вожделенным виноградником. Эти события вызывают вмешательство Бога через Илию. Ахав, услышав угрозы, произнесенные по его адресу, порвал свои одежды и в течение некоторого времени прогуливался по улицам столицы не иначе, как во вретище. Глава 21.